неприятными акцентами, неожиданными поворотами сюжета, какими-то особыми приемами литературными, психологическими, которые бы позволяли читателю заинтересоваться таким. Книги, как я повторяю, большие, многостраничные, целые тома произведений, особенно художественные. А вот в Евангелии ничего подобного нет. Евангелисты и апостолы вовсе не стремились привлечь, завлечь, увлечь читателя. Они излагали события так, как им было видно, как они это слышали. Апостол Иоанн говорит, то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что осязали руки наши, вот об этом мы вам и говорили, и ни о чем больше. И ни о чем больше. И тем не менее, сколько бы ни жило человечество, как долго бы оно свой исторический путь не проходило, Евангелие остается самой читаемой книгой. И всякий раз, когда мы с вами открываем ее и читаем давным-давно нам известные эпизоды об одних и тех же обстоятельствах, об одних и тех же словах Господа Иисуса Христа, всякий раз Евангелие открывается нам новым совершенно содержанием. Всякий раз мы находим там что-то новое и глубокое. Оно отвечает нам на те вопросы, которые возникают у нас ежедневно. Разные вопросы. А сюжет один и те же. Вот сегодня мы с вами читали известный уже эпизод, о котором неоднократно слышали, о том, что Господь изгнал из бесноватого человека демона. Когда он спросил, как твое имя, обращаясь к демону, ему был ответ дан, Легион. Оказывается, в этом человеке был не один демон, не два демона, а очень много. Легион – это, конечно, слово обобщающее. Это не первое. Если дословно перевести его с латинского языка, оно означает 10 тысяч. 10 тысяч демонов. То есть очень много. Настолько много, что пересчитать невозможно. Почему не один? Почему не два? Почему так много? Дело в том, что самые тяжелые преступления люди совершают не в одиночку. Самые тяжелые преступления люди совершают группой. Тяжелейшие преступления 20 века, фашистский режим, коммунистический режим, совершались огромным количеством людей. Чем больше людей собираются вместе, которые хотят сотворить зло, тем больше это зло. Тем оно печальнее, тем оно трагичнее, тем больше последствия оно имеет. Но ведь то же самое происходит и тогда, когда собираются вместе люди, которые хотят совершить добро. Самое великое благодеяние человеку дал Господь Иисус Христос, но не в одиночку. Он собрал апостолов, он их 3,5 года настраивал, он их воспитывал. Как? В чем? В любви, в добре. Он из них создал семью. Он часто обращался к ним со словом «дети», «чадо мои», «дети». Это что означает? Значит, что он отец. Он признал их детей, а значит, общество апостолов, которое он создал, создавал и создал, в конце концов, было семьей. Здесь находятся люди, которые каждый имеет семью, у которых были или есть родители, у которых есть дети, жены или муж у молодых людей, которые здесь присутствуют. Семья – это тоже благословение Божие. Когда два совершенно разных человека, мужчина и женщина, юноша и девушка, зачастую ранее не знавшие друг друга, она воспитывалась в одной семье, он в другой. Она в одних обстоятельствах, он в других. Она учится в одном институте, он в другом или работает. И вот разные люди, с разным мировоззрением, с разными привычками, с разными традициями, с разным характером, с разным темпераментом соединяются в семье. Для чего? А вот для того, чтобы совершать добро. Первый шаг этого добра в том состоит, чтобы два человека разных, как я повторю, научились жить друг с другом мирно. Ну, хотя бы не ругаться. Дальше, чтобы они постепенно научились видеть в другом человеке именно человека, образ Божий. Несмотря ни на какие его недостатки, она должна видеть достоинство, прежде всего, своего избранного, своего мужа или жениха. Несмотря ни на какие ее недостатки, он должен учиться тому же самому. Это уже второй шаг. Третий шаг. Они должны научиться любить друг друга. Нет, конечно, не слепо любить, а видя недостатки другого человека, уметь их прощать, уметь помогать другому исправлять их, становиться лучше. Но именно помогать, не заставлять, не упрекать, не укорять. Ведь на самом деле вызывать раздоры и ссоры с ними. Нет. А сделать так, чтобы самому человеку захотелось стать лучше. Это просто замечательно. Когда человек ради другого, ради ближнего своего, готов отказаться от своих привычек, от своих друзей в прошлом, которые его увлекали, которые с ним занимались, может быть, важными, нужными, интересными очень, но все-таки бесполезными для семьи делами. Да, человек любящий, он понимает и видит недостатки другого, но тем не менее любит. Любовь настоящая отличается от любви, искусственной, от любви восторженной, от любви фальшивой тем, что настоящая любовь, она зрячая. Она видит недостатки любимого и тем не менее любит. Она не слепая настоящая. И вот третий шаг, и самый важный, который семья должна быть. Третье самое важное качество, которому должны научиться оба, мужчина и женщина, юноша и девушка, которому должны научить своих детей тоже, это любовь. И вот такой любви 3,5 года учил Христос своих апостолов. И научил. И мы видим это по посланию его учеников. О чем говорит апостол Иоанн Богослов, когда пишет послание к христианам? Соборное послание. Послание ко многим церквям, ко многим общинам христиан. Постоянно повторяет: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Христос никогда не говорил: я любовь. Никогда. Учил любви, да, показывал, какой должна быть любовь, да. Любил, да, но о себе такого не говорит. Апостолы сами это увидели и поняли. Бог есть любовь. Хочешь пребывать в любви, дальше продолжай говорить. Хочешь в Боге пребывать, научись любви. Дальше он говорит: если ты говоришь, ты, христианин, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь, ну, лжешь, это ложь. Не обманывайся. Тот, кто не любит ближнего, и Бога не любит. Хотя и пытается, хотя и говорит об этом, хотя и думает, что любит. На самом деле ничего подобного. И вот это великое чувство, это великое состояние души, это великая радость человека, когда он умеет любить ближнего своего. Вот это первое достижение семьи. Первое достижение, к которому должна подойти семья, два человека. В семье, мы с вами знаем, встречается все. Конечно, есть и замечательные моменты, замечательные переживания, прекрасное состояние, когда два человека чувствуют, что они одна душа и одно тело. Есть, конечно. И часто, и чаще всего бывают такие случаи, когда обижаемся на свою половину, когда злимся на нее, когда видеть наши глаза ее не хотят, когда хотим уйти из семьи, разрушить семью, разбить ее. Такое тоже бывает, к сожалению, часто, особенно в современном мире, который того, по-моему, только и желает, чтобы каждый человек жил отдельно, каждый человек жил сам по себе, каждый жил самое главное – я, семья. Вот что желает современный мир. Посмотрите, выйдите на улицу. О чем говорит реклама, о чем показываются фильмы, о чем говорит радио, о чем пишут газеты. Живи в свое удовольствие, живи для себя, для себя, для себя. А ближние, они даже никто не вспоминает. Только у нас церковь православная идет об этом речь. Только у нас назойливые священники, епископы говорят, учитесь жить вместе, учитесь жить в любви, учитесь жить в мире, как Христос со своими апостолами. И Евангелие говорит только об этом, исключительно об этом. Что бы Господь ни делал, что бы ни говорил, что бы ни писали в Евангелии, так или иначе, вечность идет от этого. Потерял любовь, в лапы демона попал, да еще вот легион демона. Мы не знаем, почему вот этот бесноватый человек, вернее, знает, не говорит Евангелие, почему этот бесноватый человек стал бесноватым, почему демоны вошли в него. Так редко очень бывает. Редко бывает так, что человек бесноваться начал. Бесноваться, ни разу не терял, ни психическую болезнь получил. Именно демон у него вошел. Редко это бывает, но бывает, особенно в последнее время, все чаще и чаще эти случаи происходят. Я тому свидетель, потому что встречался с этим неоднократно. Потому что Божья защита стоял, потому что благодать Господь его покрывала, перестала его покрывать. Уже не покрывает, потому что Господь от него отошел. Почему так может быть? Только в одном случае. Если еще нет, сам отступил от Бога, и любовь потерял. Там, где любовь, там и Господь, там, где Господь, там где демонов нет и быть не может. И вот поэтому Церковь Православная, обращаясь к своим чадам, так часто говорит, храните свою семью. Учитесь жить в семье. Семья – это то, что благословлено Богу. Да будет двое единоплоти, одно из первых благословений Бога. Двое – единая плоть, единая душа, единый сердце. Вот к этому стремитесь, к этому идите. Учитесь прощать друг другу по пустякам. Ведь очень часто ко мне приходят люди, которые хотят, как они говорят, развенчаться, а это значит, что брак, церковный брак расторгнут. Я им говорю, дорогие мои, то, что Бог сочетал, человек не разлучает, даже митрополит не может разлучить. Бог вас сочетал. А затем, когда они сожмем половину и другой беседую, вижу, что то, что Господь им дал, это благодать замечательная. Прекрасная благодать Божия, которая соединяет двух людей его единой. Она оказывается отвергнута. Она оказывается разрушена. Она оказывается низведена. Ее больше не существует. Сами люди разрушили то, что им дал Господь. Из чего, как правило, все начинается? И в чем заключается этот разрыв? Почему он происходит? Благодаря огромному количеству пустяков, которые для нас почему-то становятся важными. Сделал что-то не так, сказал мне Гертонов, почему-то к нас так глубоко задевают, что мы готовы по пустякам сразу же расторгнуть наш союз. Почему-то вот этот пустячок мгновенно душу нашу всевает зло и гнев, да такие сильные, такие долговременные, такие хронические, что потом годами из-за пустяков мы с вами не можем примириться, и даже не можем на человека смотреть, не можем. Сразу этот пустячок злой начинается, возникает в душе внутренне. Что делать, чтобы этого не произошло? Прежде всего, конечно, молиться. Молиться вместе и ультом молиться, стараться молиться. Молиться на не о том, чтобы Господь дал мир и любовь к себе. Это необходимо. Не даст ли он ничего своими силами, мы с вами сделаем ничего. Ничего. Без меня, говорит Господь, творит, ничего не может творить, ничего слышать. И конкретные два совета, их множество, вот два, которые сейчас мы пришли на память. Первый совет. Никогда не говори в раздражении ничего. Часто бывает так, что человек в гневе злости наговорит такого, что потом трудно исправлять целыми годами. Моисей Оптинский, прежде чем, это был тоже человек. И он описывается в его жизни, что он часто раздражался, но раздражительно. Но он никогда не говорил в гневе ни одного слова. Если он раздражался на человека, на брата, на строителя какого-то, на прихожанина, на паломника монастыря, прежде чем что-то сказать, он уходил из своей тела, он молился, и когда гнев проходил, только тогда он уходил и что-то говорил. И что-то благословлял и сделал. И все люди считали его человеком удивительно мягким, удивительно любящим, удивительно внимательным и терпеливым. На самом деле он был не такой. Но каждое слово гневное он предварял молитву. И Господь помогал ему с ним справиться. И затем давал ему знать, что можно сделать и так сказать. Когда вы в гневе никогда Бога не слышите. Когда нервное состояние души, слышать можно очень много. И второе. Чаще всего, это другой совет, старайтесь не обращать внимания на недостатки ближнего. И старайтесь видеть. Как можно чаще обращать внимание на то, что вы видите снаружи. И помните тоже. Зло, к сожалению, наша природа такая падкая, запоминается гораздо чаще и гораздо надолго, гораздо дольше. А вот добро нет. Но и чаще всего нам делают доброе дело, не вспоминается было. Вот поэтому второй совет, который дают нам святые отцы. Старайтесь как можно чаще обращать внимание и помнить то, что человек и хороший. Пусть это обернется в нам. Встречаете ли вы человека, знакомого или незнакомого, прежде всего ищите в нем что-то хорошее. Это не обязательно какой-то поступок по отношению к нам. Очень важно. Не обязательно. Это может быть слово, это может быть взгляд, это может быть жест, это может быть выражение лица, это может быть улыбка. Здесь, кстати, в Южной Америке я заметил, очень часто люди улыбаются открыто и хорошо. В России такого меньше. Не хочу ничего сказать плохого, но это меньше так. Здесь гораздо чаще. Это бросается в глаза. На это нужно обращать внимание. Потому что всякий раз, когда эта привычка берет в навык,